Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Сегодняшнюю программу можно назвать «Интервью перед концертом». Алексей Борисович побывал в Санкт-Петербурге на концерте академической хоровой капеллы имени Глинки и побеседовал с ее руководителем, народным артистом Союза Советских Социалистических Республик Владиславом Александровичем Чернушенко.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, часто говорят, что в таких так называемых клерикальных или официальных кругах, православных в том числе, что Георгий Васильевич в песнопениях и молитвах слово изменял, что слова молитв, как сказать, как он мог покуситься и так далее. На мой взгляд, эта музыка молитвенная. Никаким ни постулатом, ни самой главной духовности православия не противоречит эта музыка, а наоборот, она ведет человека к Богу и к православию. Скажите, пожалуйста, вот как вы могли бы, как фактически второй создатель этой музыки, не просто исполнитель, я считаю, создатель второй этой музыки, как вы могли бы вот это прокомментировать?
Ну, во-первых, мое глубокое убеждение, что понятие духовной музыки, оно несколько более широкое, нежели связать его только со словом церковная музыка. Потому что высокая, нормальная музыка, если она не духовна, то она бессмысленна. И говоря о Свиридове, можно с глубокой убежденностью говорить о том, что его творчество не только высоконравственно, а глубочайше по своей духовной сущности. И это касается светских текстов, это касается и духовных текстов, и те, кто находит возможность вообще каким-то образом критически относиться к его духовным произведениям, во-первых, должны знать о том, что они сознательно не предназначались для исполнения во время церковной службы, и что те... Та корректировка текстов канонических, которые Георгий Васильевич позволял себе делать, то же самое, между прочим, в некоторых и светских сочинениях имеет место, скажем, небольшие какие-то коррекции текста даже у самых любимых его поэтов, в частности, у Есенина. Он себе позволял в интересах более точного выражения сокровенной мысли того же самого стиха. И не случайно мысль Свиридова о том, что вот эти духовные сочинения, которые написаны именно для концертного зала, для концертного исполнения, и храм, церковные ощущения должны возникать у слушателей во время слушания этой музыки, если эта музыка исполняется правильно и соответствует авторскому замыслу, выражение художественное, исполнение его сочинений. Должен сказать, что, вот говоря о Свиридове, мы совсем недавно вот провели очередной рождественский тур совместно с оркестром в Голландии. И программа, несмотря на то, что она носила такой, ну, не развлекательный, конечно, характер, но была составлена из фрагментов русских опер, там балетная музыка, и, ну, представлена русская и симфоническая какая-то часть, и фрагменты хоровых сцен, и арии из опер. И я перед заключительным номером всей этой самой программы, завершалась она половецкими плясками Бородина. Но непосредственно перед этим, после целого ряда каких-то произведений, там, в частности, «Свадебное шествие» из «Золотого петушка» Римского-Корсакова, «Сюита» для скрипки, соло, хора и симфонического оркестра Алексея Федоровича Львова, и там кое-еще какие-то произведения, но я сделал такую как бы небольшую сюиту из фрагментов из «Метели» Свиридовской со вставкой после романса «Любови святой» акапельного хора. Единственный акапельный хор, который звучал в этой программе. Причем эта сюита исполнялась без перерыва, таким цельным эпизодом в этом концерте. Надо было видеть и почувствовать, с каким потрясением воспринимали этот музыкальный сюжет всего концерта люди, которые даже имени Свиридова не слышали и, конечно, никогда представления не имели об этой музыке. Они находились просто в глубочайшем потрясении от слышанного. И это не случайно, потому что все создания, в особенности вот произведения последних лет, я воспринимаю это как какое-то такое завещание композитора следующим поколениям. Его глубочайшая любовь к России, его чувство ответственности за судьбу Отечества и народа, они нашли, ну, такое художественное выражение, которое, ну, сказать, это просто прекрасная музыка. Нет. Thank you. Для меня, по моему глубокому ощущению, вот подобной музыки, как песнопения и молитвы, в мире до Свиридова не существовало. Да, замечательное, совершенно вершинное сочинение русской духовной музыки – это «Всеночная Рахманинова». Но надо учесть, что гений Рахманинова использовал все-таки древнерусские знаменные напевы. И он сумел обогатить их вот своим творческим ощущением и придать им какое-то особое совершенное звучание. Не случайно «Всеночная» вошла в ряд наивысших достижений музыкального искусства, наряду, там, скажем, с «Девятой симфонией» Бетховена, с произведениями самых выдающихся композиторов, хотя это сочинение написано исключительно для хора. У Свиридова песнопения и молитвы, сочиненные им на собственные мелодии, в которых так глубоко вскрыт сокровенный смысл вот этих выверенных веками духовных стихов, и это появилась вторая, может быть, пока еще не познанная миром вершина, не просто в русской музыке, а во всей мировой музыкальной культуре. Второй такой вершины до сих пор мир не знал. И вот уже достаточно много лет мы постоянно исполняем фрагментарно или какими-то большими эпизодами, иногда целиком, вот почти весь цикл этих песнопений и молитв, и каждый раз у слушателей возникает необыкновенная сосредоточенность в восприятии этой музыки. И когда мы исполняли ее за пределами России, а нам это приходилось делать во Франции, я частично это делал даже с хором французского радио, свои концерты, которые мы проводили во Франции, в Испании, в Голландии, в Англии, в Элизабет-холле. У нас был полный концерт, посвященный творчеству Георгия Васильевича. И я был совершенно поражен тем, как люди воспринимали эту музыку. Они слышали впервые, не зная ни русского языка, и впервые каким-то вот своим духовным обонянием, воспринимая слышимое. И когда я поворачивался в зал, я видел огромное количество людей, у которых текли слезы. Это не были взрывы с криками там «Браво!» или что-то такое. Это было такое, как сказать, глубокое потрясение, которое испытывают слушатели. Я уже не говорю о русских людях, когда мы исполняем эти сочинения. И вот сегодня в концерте, в первой части, будет звучать духовная музыка. Опять несколько фрагментов из песнопений и молитв, в том числе поразительный совершенно маленький такой цикл. Это три стихиры для мужского хора. Я до сих пор не могу представить себе, как это можно было услышать внутренним каким-то чутьем и слухом. Все ведь очень просто, все естественно, но какое-то необычайное соединение ощущения современности и каких-то глубоких-глубоких тайных исторических пластов. Как это можно соединить, и многим ли удавалось что-то такое подобное? Я не могу найти аналога вот этому явлению. Так же, как светские сочинения, которые сегодня будут звучать, впервые я использую какое-то такое построение концерта, где после отдельно звучащего мужского хора появляется смешанный хор. Второе отделение начинает камерный состав, потому что целый ряд сочинений, которые сознательно Георгий Васильевич рассчитывал на исполнение малым составом хора. Вот мы это делаем. Эти сочинения почти не звучат. Сегодня это очень обидно, потому что удивительные совершенно есенинские тексты, там вот «Клён», «Метель», три стихотворения Пушкина, там «Где наша роза», это Ржев знаменитый его. А затем будут звучать тоже, две, по крайней мере, пьесы, которых слушатели практически не знают, и никто до этого, не добирается. Это «Лапотный мужик» на стихи Орешина. Это совершенно потрясающее сочинение. Когда-то, много лет назад, мы его исполнили, но вот сейчас, вернувшись, я чувствую, что мы это можем сделать иначе и значительно более правильно. замечательный небольшой цикл на стихи Александра Прокофьева. Целиком его исполнить в концерте, ну, довольно сложно, потому что там две пьесы для смешанного хора, одна пьеса для мужского. Ну, и вот эта комбинация, она не всегда удобна, потому что куда-то надо убирать на 3 минуты женский состав, или он будет стоять на сцене и как-то вот нескладно. Но одну пьесу из этого цикла «Слева поле, справа поле» я включаю, потому что много лет я все время искал возможность вернуться, потому что это какое-то удивительное. В «Лапотном мужике» и вот в этом «Слева поле, справа поле» мы возвращаемся совершенно в какую-то другую эпоху, в другое состояние общества и людей. И в них такая сила и поэтического слова, и самое главное, вот какого-то внутреннего содержания, в них выражена такая громадная любовь вот к этой земле, к этому народу, сыном которого Георгий Васильевич являлся. А завершение будет, ну, хорошо известным триптихом на стихи Блока, хоровод, потом «Веснянка» и «Коляда» на народные тексты. Это уже, так сказать, более известные пьесы. Вот. Но мы уже сейчас вот этой программой как бы начинаем подготовку к следующему году, в котором исполняется столетие со дня рождения Георгия Васильевича. И уже вот в нынешнем сезоне после этой программы у нас в абонементном цикле значится еще одно, ну, для меня необыкновенное сочетание. Это в первом отделении будет поэма памяти Есенина, а во втором – патетическая оратория. И оба этих произведений, патетическая оратория, как мне кажется, просто из-за того, что одна из частей имеет название «Разговор с товарищем Лениным», как-то перестала пользоваться вниманием исполнителя. Вот как-то вроде бы не знаешь, как подойти к этому. А мы в прошлом сезоне сделали попытку проверить это на публике. Публика буквально взорвалась от какого-то необыкновенного ощущения силы и энергии этой музыки. И история – это история. Какая бы она ни была, не случайно Пушкин очень хорошо высказался по этому поводу. Я не хотел бы иметь никакой другой истории. Да? Я тоже не хотел бы иметь никакой другой истории. И, как сказать, кидать грязь в то прошлое, которое оболгано сегодня вот этими псевдодемократами и остальными, я не хочу, потому что в той жизни было много истинного и честного. И мы не только потому, что воспитывались в то время, но то, что для каждого из нас главными постулатами, которые входили в наше сознание с детских лет, было сначала служение обществу, служение Отечеству, а потом, если ты что-то получишь важное для себя лично, это, слава Богу, нет, но ты должен думать о том, какую пользу ты принесешь своей стране. И в нашем сознании это было, выкорчевать это сегодня из нас невозможно. И наблюдая ситуацию нынешнего времени, ту жестокость, ту беспардонность, ту меркантильность, которая существует, вот этот вещизм, когда золотой телец заменяет все нравственные категории в нашей жизни, когда понятие совести исчезло, а ведь не случайно, когда-то один из величайших наших музыкальных деятелей, Степан Васильевич Смоленский, в своей статье о колокольном звоне в России написал такие слова: «В России совесть всегда была выше закона». Сегодня можно об этом сказать и вспомнить. Вот. А Свиридов в своем творчестве — это была не просто наша совесть, это было указание на то, что великая держава, которая находится, может быть, сейчас в таком неспокойном состоянии, и он страшно переживал вот это изменение, ну, как сказать, жизни, жизненного уклада и изменение направленности, в особенности в действии всех средств массовой информации, которые служат в первую очередь дебилизации общества, они не занимаются нравственным воспитанием и не озабочены тем, что будет с этими людьми через 10-15 лет, в особенности молодые люди, которые попадают под этот идеологический прессинг. Но Свиридов – это и наша совесть, и творчество его – это одно из важнейших условий, и не просто свидетельство, вот исполнение этой музыки и реакция слушателей служат тому, чем и должно заниматься подлинное искусство – это воспитание людей. Я часто думаю о том, и однажды задал вопрос одному из священников, чем объяснить, что в католической службе, в реквиеме, главная часть всегда это Dies Irae, день гнева, день страшного суда, когда все грешники предстанут перед судом. И почему в православной литургии отсутствует Dies Irae, день страшного суда? Задумался мой священник и сказал, мне кажется, совершенно правильную мысль, потому что в католической вере, хотя это тоже христианство, но человек грешен и будет наказан за свои грехи. А в православной службе главная цель – поднять человека, приблизив его к Господу. Поднять. И вот искусство должно служить этому. Воспитательная функция. Слушатели, то, о чем когда-то писал Петров Воткин, что задача искусства – совершенствование вида человека, рода человеческого. Если оно не выполняет эту функцию, значит, это не искусство. И вот творчество Свиридова как раз направлено на то, чтобы восстановился морально-нравственный и духовный стержень народа. И каждое исполнение его музыки обязывает нас выполнять вот эту работу со всей возможной энергией и со всей чистотой наших помыслов. Тогда люди это воспринимают сердцем, не размышляя, не анализируя. Они получает какой-то заряд веры и убежденности в том, что Россия была, есть и будет. И пока эта музыка есть с нами, жива Россия.
Алексей Борисович побывал в Санкт-Петербурге на концерте академической хоровой капеллы имени Глинки и побеседовал с ее руководителем Владиславом Александровичем Чернушенко.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.